Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. МИД России подтвердил факт гибели дипломатов в Ираке. Грузия направила России очередной протест из-за Южной Осетии. Туркменские правозащитники опасаются за судьбу их товарищей в тюрьме. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ренат Аглиуллин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. Похитившая их группировка «Совет Шуры Маджахедов» в Ираке требовала от России вывести войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Вчера в интернете экстремисты разместили видеозапись расправы с дипломатами. Москва требует от властей Ирака и командования сил коалиции приложить все усилия, чтобы найти и наказать виновных. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден осудил действия иракских экстремистов.
Я шокирован новостью, пришедшей накануне, о том, что 4 российских сотрудников в Ираке, возможно, убиты теми, кто их захватил. Если это окажется правдой, а насколько я знаю, это правда, то это еще раз показывает кровавую логику террора. И я решительно это осуждаю от имени Ассамблеи. Это атака на человечность, так как россияне, в отличие от их убийц, пытались помочь народу Ирака.
Сказал ван дер Линден на открытии летней сессии ПАСЕ в Страсбурге. В центре Москвы у Соловецкого камня на Лубянке сегодня прошел санкционированный пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции, общественная группа «Совесть», добивается признания Ходорковского политзаключенным. Экс-глава ЮКОС отбывает 8-летний срок по обвинению в экономических преступлениях. Поддержать Ходорковского пришли около 20 человек, говорит участница пикета Анна Азарина.
У нас позиция такая, что Ходорковский сидит в тюрьме незаконно. Мы по-прежнему считаем, что он абсолютно невиновен, как он и сам на суде себя заявил. А сегодня мы просто Михаила Борисовича поздравляем с днем рождения.
Сказала корреспонденту «Радио Свобода» участница акции. В Чечне бывший глава правительственного комитета по выплатам компенсации Абубакир Байбатыров приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Как передает Этартас, чиновник оформил фиктивные документы на несуществующие адреса и вымышленные фамилии людей, якобы утративших жилье и имущество. МИД Грузии направил в Москву ноту протеста в связи с политикой России в отношении Южной Осетии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В ноте Министерства иностранных дел приводится несколько фактов, которые, по мнению грузинского внешнеполитического ведомства, свидетельствуют о том, что Россия вмешивается во внутренние дела Грузии и проводит в Цхинвальском регионе политику поддержки сепаратизма. Это, во-первых, назначение на все ключевые должности в правительстве Южной Осетии лиц, не имеющих к этому региону никакого отношения и командированных из разных регионов России. Это проведение совместного заседания правительства Южной Осетии и правительства Северной Осетии Алании, которое является субъектом Российской Федерации. Одностороннее осуществление в Южной Осетии экономических программ, без согласования с центральными властями Грузии. В первую очередь речь идет о строительстве дороги Владикавказ-Цхинвали в обход грузинских сел и строительстве нового газопровода, опять-таки без согласования с властями Грузии. В Тбилиси считают, что все эти шаги направлены на отчуждение территории Южной Осетии от остальной Грузии и требует от Москвы прекратить односторонние меры. Президент Саакашвили даже назвал происходящее аннексией. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Израиль и палестинская администрация Махмуда Аббаса прилагают усилия для освобождения израильского солдата, захваченного боевиками. Рассказывает наш корреспондент в Ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Группировка Комитета народного сопротивления объявила, что захваченный израильтянин ефрейтор Гилад Шалит находится у них, и жизнь его вне опасности. Накануне прошла встреча главы автономии Махмуда Аббаса с премьер-министром и лидером Хамас Исмаилом Ханией, посвященная освобождению Шалита. Заместитель Хании Насраддин Шаар призвал палестинские фракции освободить Шалита, чтобы не давать повода Израилю для вторжения в сектор Газа. Израильские войска концентрируются на границе с Газой. Однако, как заявил глава правительства Эхуд Ольмерт, силовая реакция будет возможна лишь после возвращения солдата. Правительство возложило ответственность за это на Махмуда Аббаса. Палестинские источники сообщают, что представители Аббаса ведут переговоры с лидерами фракций. Одно из обсуждаемых предложений – обязательство Израиля о прекращении враждебных действий в отношении палестинских группировок в обмен на освобождение солдата. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
В Италии завершился двухдневный референдум о конституционной реформе. Изменения в основном законе страны предусматривают расширение полномочий премьер-министра и передачу больших прав регионам. Как передает итальянское телевидение, судя по опросам, большинство итальянцев от 59 до 55% отвергли конституционные поправки. Туркменские правозащитники выразили опасения, что двоих сторонников, находящихся в тюрьме в Ашхабаде, подвергаются жестокому обращению. По информации базирующегося в Болгарии туркменского Хельсинкского фонда, Анакурбану Амакличеву и Елене Увезовой вводят наркотики и лишают сна. Оба правозащитника были арестованы в середине июня вместе с 5 соратниками, среди которых корреспондент туркменской службы нашего радио Агульсапар Мурадова и 3 ее взрослых детей. Глава фонда Таджигуль Бегмедова сообщила радио «Свобода».
Следователи пытаются заставить их сознаться, а обвинения сфабрикованы. Все это началось после того, как 19 июня президент заявил, что они должны публично признать свою вину.
По словам Бегмедовой, всем семерым узникам запрещено общаться с внешним миром и получать передачи. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Радио Свобода поверх барьеров. В этом выпуске радиожурнала мы расскажем о фильмах Московского кинофестиваля, российско-американском журнале «Пинокотека», лондонской выставке «Потаенный сюрреализм». Вы услышите интервью с актером Петром Мамоновым и эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай». Ведет программу Дмитрий Волчек. В Москве в пятницу открылся международный кинофестиваль. О лентах, участвующих в главном конкурсе, мы рассказываем в информационных выпусках «Время свободы». Не менее интересные программы дебютных и экспериментальных фильмов «Перспектива». Елена Фанайлова посмотрела первые из этих картин.
Уже на пресс-конференции жюри конкурса «Перспективы» стало понятно, что сложности будут. Стоило посмотреть на то, как держится и что говорит каждый из членов жюри. Председатель его Петр Зеленко, помимо работы в кино, театральный и телережиссер, независимый изящный европейский художник, которого прежде всего интересуют человеческие истории с типично чешским привкусом юмора и абсурда. Второй член жюри – режиссер Николай Лебедев, автор патриотического блокбастера «Звезда», лауреат Государственной премии России. В недалеком прошлом автор книг и фильмов криминального жанра. К двум столь разным людям присоединилась македонская актриса Лабина Митевска, которая снимается у Майкла Уинтерботтема, работает в Европе и Америке. И, видимо, от ее голоса будет зависеть, кто из 11 молодых режиссеров получит приз. 10 тысяч метров пленки и 20 тысяч долларов для следующей работы. На первом же просмотре Петр Зеленко отделился от коллег и смотрел фильм с последнего ряда. Конкурс «Перспективы» открылся австрийским фильмом под названием «Коттедж». Сделал его режиссер, творческая биография которого отчасти напоминает биографию Зеленки. Это руководитель театральной группы из Граца Хельмут Кёппинг. Словечко «коттедж» придумали четверо молодых раздолбаев, которые хотели бы уехать из маленького города, но по разным причинам в нем остаются и каждый вечер проводят в забавах, иногда по-настоящему уморительных, а иногда граничащих с нарушением закона. «Коттедж» – это стиль жизни, и это отразилось на монтаже динамичным, иногда рваным, имитирующим домашнее видео, иногда пародирующим большое кино. Это мой первый фильм, и основная задача моя была поработать с людьми, которых я знаю и чей юмор мне понятен, и показать это в разнообразных формах. Я полагаю, фильм скорее трагикомедия, чем чистая комедия. Я пытался совместить и то, что смешно, и то, что задевает за живое. говорил режиссер Хельмут Кёппинг, чей фильм «Котч» не вполне традиционный, скажем так, для мрачного австрийского кинематографа, а по-настоящему забавное зрелище. Особенно комичны эпизоды появления в ресторанном туалете феи в розовом платьице, которая пытается помочь одному из главных героев, и оперные арии, которыми объясняются молодые люди. Музыку к фильму писал русский композитор, живущий в Вене, Артем Денисов. Изначально предполагалось, что все время должны звучать Моцарт и Штраус. И они звучат в фильме. Но потом мы придумали более современную идею. Действие фильма происходит в 1999 году, и посредством музыки мы создавали колорит времени. В итоге получилась такая концептуальная смесь. В фильме развиваются две музыкальные линии. В сказочных эпизодах звучит классика и ее вариации, а современная музыка соответствует эпизодам реальной жизни. Говорил композитор фильма «Котч» Артем Денисов. Лента при всем ее артистизме оставляет ощущение некоторой идейной вторичности по отношению, например, к фильму «Трейнспоттинг». Как и второй фильм конкурса «Перспектива», также довольно грамотно сделанная испанская картина «Велосипеды», не только напрямую отсылает к похитителям велосипедов, но и заставляет вспомнить множество современных молодежных лент о трудном городском счастье. Были показаны и две картины, которые не упрекнуть во вторичности, но они вызывают скорее острое чувство неловкости за оригинальность создателей. Француз Нильс Тавернье, сын известного режиссера Бертрана Тавернье и автор, получивших признание в Европе документальных лент о танцовщиках Гранд-Опера и лагерях беженцев, снял фильм под названием «Аврора». Это гламурная сказка с непроработанными характерами и сюжетными ходами, но с король Буке в главной роли. А российский клипмейкер Михаил Сегал сделал картину по рассказу и сценарию классика советской военной прозы Олеся Адамовича. Там, где следы этой прозы прочитываются, фильм еще существует. Но выдержать эпизоды сожжения белорусской деревни под музыку «Ах, мой милый Августин», сусальную патетику и отвратительную работу гримера человеку с маломальски развитым чувством прекрасного, поверьте, довольно трудно.
Елена Фанайлова о программе «Перспективы». Тем временем завершаются последние приготовления к главному и вечному сопернику Московского кинофестиваля – фестивалю в Карловых Варах. О карловарских лентах этого года Нелли Павласкова.
Карловарский кинофестиваль ценится своей оригинальной конкурсной программой. Для многих малоизвестных режиссеров призы в Карловых Варах означали старт в звездный мир и путевку в кинематографическую жизнь. Французские фильмы «Амели», «Соловьи в клетке», израильский фильм «Яна и ее друзья», фильмы молодого исландского режиссера Фридриксона были открытиями Карловарского фестиваля. Его демократическая атмосфера, переполненные молодежью кинозалы и гостеприимство хозяев с каждым годом повышают его престиж в мире. В этом году в главном конкурсе будет представлено 15 фильмов из европейских кинодержав, из всех скандинавских стран, из Аргентины и Мексики, Кореи и Ирана. Россия будет представлена новым фильмом «Транзит» Александра Рогожкина, режиссера, ставшего в Чехии культовым, благодаря фильмам «Особенности русской охоты» и «Особенности русской рыбалки». Во главе международного жюри главного конкурса режиссер Горан Паскалевич, принадлежащий к так называемой «Пражской когорте», талантливой группе режиссеров бывшей Югославии, учившихся в Пражской киноакадемии ФАМУ. К этой группе относятся Зафранович и Устурица. От Чехии в жюри будет заседать хорошо известный и в Голливуде чешский актер Карел Роден, а в конкурсе будет участвовать новый чешский фильм «Красавица в затруднительном положении». Вообще почти все конкурсные фильмы на сей раз на тему любовных и семейных отношений. На фестивале, как всегда, будет работать еще одна конкурсная секция «На восток от запада», где будут представлены фильмы молодых режиссеров посткоммунистических стран. Из российских было выбрано сразу три фильма «Гарпастум» Алексея Германа-младшего, «Полумгла» Артема Антонова и «Точка» Юрия Мороза. В этой секции впервые будет представлен и фильм «Хозяев. Индеец и медсестра» о трагической любви молодого чешского рабочего и цыганской девушки. Кроме того, зрители увидят в информационных программах все фильмы, получившие призы в этом году на фестивалях в Берлине и Канне.
О фильмах Карловарского кинофестиваля рассказывала Нелли Павласкова. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». В Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы прошла презентация русско-американского выпуска журнала «Пинакотека». Новый номер «Пинакотеки» посвящен контактам и параллелям, объединяющим художественные пространства России и Америки. Над изданием работали лучшие специалисты в области русского и американского искусства XX века. На презентации побывала корреспондент «Свободы» Анна Колчина.
Впервые для определения специфики выпуска журнала «Пинакотека» авторы и составители используют слово «трансконтинентальный». Главный редактор Наталья Сиповская объясняет, что речь идет о географическом аспекте, который лежит в основе самоопределения культур США и России.
Раньше мы уютно себя чувствовали на старом европейском континенте, думая о себе темы и как-то решая их в более камерном масштабе. Во-первых, нам было очень сложно выбирать тему, ведь мы как-то всегда очень гордимся, что в каждом ракурсе взаимоотношений культурных между странами, между Россией, Англией, между Россией, Францией, Россией, Германией, нам удавалось ухватить какой-то один поворот, который помогал как бы сыграть некую пьесу. Мы же не выпускаем бесконечное количество сборников. У нас только как бы один шанс, право на один выстрел, и мы должны показать вот в этом проекте взаимоотношения России в мировом художественном пространстве, взаимоотношения России с культурой другой страны, именно что-то выявить такое очень типическое, важное, чтобы действительно высказаться по этому поводу один раз, может быть, не обо всем, но сказать о наиболее важном. В Германии было просто, поскольку у нас общепространственная болезнь. В Франции тоже несложно, поскольку у нас явная склонность к сочинению обоюдоострых сказок. С Италией тоже как-то угадывалось. Америка представляла, поскольку Америка, мы же не говорим США, разумеваем именно континент. Этот номер у нас первый трансконтинентальный. И это определяет не столько его масштабность, сколько такую особую географическую составляющую в культурных ситуациях в России и Америке. Вот то, что страна стоит над географией, ясно, что со всех культур очень легко, непринужденно и беззаботно черпают достояние совершенно разных народов, моментально их делая своей традицией. Вот из этих моих любимых примеров это, конечно, палладианство, которое изысканно существует в итальянском и в английском варианте. Такое рафинированное аристократический стиль, который разросся и распространился по России в качестве национального. Там эти колонны с форсиками, стоящие по колено в наших снегах. И также по югу Америки, когда, собственно, это палладианство становится стилем национальной классики. Таким, как бы, тоже вполне себе континентального масштаба, таким признанным, нормальным, укорененным. Как бы приедешь в Курскую глубинку, если не видишь портика с колоннами, то даже как-то не по себе. Также примерно и на юге Америки. Важна была для нас и другая такое сходство, которое наружу вот эту вот склонность к каким-то масштабным жестам. То, что, в принципе, с европоцентрической точки зрения обе культуры сугубо провинциальны. И при этом способность к таким чрезвычайно быстрым рывкам, как это было с русским авангардом, как это было в Америке после Второй мировой войны.
Содержание журнала делится на несколько разделов. Первое время встречи собран вокруг трех крупнейших выставок. Русского искусства в Нью-Йорке 1924 года, Всемирной выставки Нью-Йорке 1939, одним из главных событий, который стал советский павильон, и американской выставки в Москве в 1959 году. Раздел открывается статьями «Вести из Нью-Йорка», «Письма Константина Сомова и Игоря Грабаря», «Сергей Рахманинов и Константин Сомов», «Встречи по обе стороны океана». Заканчивается нонконформизмом в частных собраниях Америки. Второй раздел «Место встречи» посвящен параллельным явлениям в искусстве двух культур. Авторы издания рассматривают архитектуру неоклассицизма в России и Америке, примитивистский портрет, американский и советский поп-арт. О концепции и структуре журнала подробнее рассказывает главный редактор Наталья Сиповская.
Огромный блок материалов, посвященных судьбам русских художников, осевших в Америке. Каким-то событиям, связанным с культурными контактами, очень сильно повлиявшими на развитие художественных ситуаций и в России, и в Америке. Это и выставка Экспо 1939 года, международная выставка, на которой наши согласились сделать павильон чуть ли не в последний момент. Потом американская выставка 1959 года и наш нонконформизм. Потом поступил огромный материал, содержащий русские судьбы, что ли, в Америке, или судьбы русских коллекций в Америке. И получилось как раз вот такой вот номер, посвященный параллельным явлениям и каким-то соприкосновениям русско-американской культуры. Мы его поделили просто. У нас есть раздел «Время встречи», и там вот эти акценты. Выставка 24-го года, русская в Нью-Йорке. И у нас уникальный материал, потому что об этой выставке писали много, но мы первые опубликовали фотографии, 4 фотографии экспозиции этой памятной выставки. После этой статьи статьи. У нас, естественно, следует блок материалов, который посвящен русским американцам, судьбам русского искусства в Америке. Следующий раздел, то, что это павильон 1939 года и тема арт-деко. И мне здесь было важно опубликовать статью американского исследователя, посвященную вот модной сейчас теме. Написала Кейт Холлидей эту статью. У нас так как-то арт-деко превратилось в такой модный термин, что все забыли, что, в принципе, это долгое время был термин ругательный. И ругательный в том числе для авторов, которые жили в это время, которые считали, что только декоративное, буржуйское или слишком технократическое, оно вот арт-деко. А если ты делаешь что-то серьезное, типа архитектуры, то ты не являешься мастером арт-деко, ты не мастер декоративного цеха. Человек, который сейчас называется главным классиком американского арт-деко, Гэри Уэлкер, он называется я модернист, но гуманитарного толка. Третий раздел посвящен в это время встречи, это вот выставка 59 года и нонконформизм. Потом у нас место встречи идет, тоже очень просто распределяется. Провинция, абстракция и раздел, который мы назвали «Поп-темпорари», решив соединить проблематику поп-арта и современного искусства.
О русско-американском выпуске «Пинокотеки» продолжает автор номера Александра Шацких.
Он поразительно полно представляет наши уровни отношений, я не знаю, наш интерес к явлениям, которые и для них значимы, и для нас. Так что, как всякая пинокотека, я должна вам сказать, это такое явление, значимость которого вот как бы со временем все будет больше и больше проявляться. Америка показала, насколько она важна для нас, и насколько много у нас вот этих вот всесторонних связей.
Последняя статья этого номера посвящена выставкам американских фотографов в Москве на Биеннале в этом году.
Анна Колчина о презентации русско-американского выпуска журнала «Пинокотека». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Одна из самых примечательных выставок июня – «Потаенный сюрреализм Пикассо, Миро, Массон и видение Жоржа Батая», открывшаяся в лондонской галерее «Хейвард». На выставке побывала корреспондент «Свободы» Наталья Голицына.
Выставку в лондонской «Хейвард Галери» точнее было бы назвать не «Потаенный сюрреализм», а «Другой сюрреализм», поскольку ее экспонаты и идейная направленность демонстрируют взгляд на искусство и культуру, не только свойственные сюрреализму, но одновременно противостоящие официальному сюрреалистическому движению. Все на этой выставке дышит противостоянием идей главы французского сюрреализма Андре Бретона и той версии сюрреализма, которую отстаивал философ, писатель и теоретик искусства Жорж Батай. Потаенный сюрреализм, которому посвящена выставка, это сопоставление полотен таких классиков живописного сюрреализма, как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоржа де Кирика и Андре Массон с произведениями примитивного и сакрального искусства, масками Бенина, искусством ацтеков, европейским китчем, поп-искусством, голливудскими кинообозрениями, джазом и бродвейскими мелодиями 20-х годов. На выставке представлены также 10 картин и рисунков Пабло Пикассо, работы Жуана Миро, сюрреалистические фотографии Боин и человеческих органов Эли Лотара и Жака Андре Буафара. Однако ее центральный экспонат – 15 выпусков радикального художественного журнала «Документы», выходившего в Париже под редакцией Жоржа Батая в 1929-30 годах. На обложке ее первого выпуска напечатан подзаголовок «Доктрина, археология, изящное искусство, этнография». Это был журнал сюрреалистических диссидентов. Среди его сотрудников были, в частности, поэт Роберт Деснос и молодой этнолог и структуралист Клод Леви-Строс. По сути дела, выставка в Хейвард Гэллери явилась собранием более 200 экспонатов, о которых писалось или которые репродуцировались в этом журнале, оказавшем серьезное влияние на развитие радикальных течений современного искусства. Биограф Батая Ник Лэн в своей книге «Жажда аннигиляции» пишет, что главными темами Батая, которые проходят лейтмотивом в его теоретических работах, были смех, экскременты и смерть. Сам Батай утверждал, что с 1914 года, когда ему было 17 лет, разрабатывал парадоксальную философию, которую можно описать как иррациональную антифилософию, основанную на убеждении, что наша мысль не способна описать человеческое существование. Конечно, Батай понимал под сюрреализмом не просто совокупность художественных приемов, а особое состояние сознания. Любопытно, что, как вспоминает друг и соратник Батая, писатель и этнограф Мишель Лерис, когда они задумали издавать журнал «Документы», то мечтали, что его редакция разместится в одном из парижских борделей, которые оба они посещали, и что имена персонала борделя будут числиться среди сотрудников журнала на его титульном листе. Лерис называет журнал «Документы» двуликим янусом, одним лицом повернутым к высоким сферам культуры, а другим к дикому полю, куда можно добраться без географической карты или паспорта. Известно, что Батай стремился внедрить философствование в ряд других семиотических практик, в частности, в литературу, этнологию и эротические акции. Значительное влияние его идеи оказали на таких крупных представителей французской мысли, как основатель структурного психоанализа Жак Лакан и философ Жак Деррида. Печально, конечно, что в наше время Жорж Батай известен широкой публике не столько своими эзотерическими философскими работами, сколько порнографическими романами, вроде его «Истории глаза», романа, который он опубликовал под псевдонимом в 1928 году. О журнале «Документы», который редактировал Батай, я попросила рассказать куратора выставки «Потаенный сюрреализм», преподавателя истории искусства Ноттингемского университета доктора Саймона Бейкера.
Журнал «Документы» издавался Батаем совместно с группой единомышленников. Он не был единственным его издателем. Среди этих сотрудников были немецкий историк искусства Карл Эйнштейн, этнограф Марта Гриоль, люди, покинувшие группу сюрреалистов, такие как поэт Роберт Деснос и Мишель Лерис. Все они сплотились вокруг этого журнала, который публиковал материалы на самые разнообразные темы. В нем публиковались статьи не только об искусстве того времени, но и этнографические работы, материалы о кино и музыке. Так что его тематика была очень широкой, намного шире издававшихся в то же время других сюрреалистических журналов. Да и круг читателей журнала был намного шире. Его читали в академических кругах, в музеях и галереях. Читали люди, интересующиеся джазом, кино, визуальными искусствами, живописью и скульптурой.
А почему этот журнал так быстро прекратил свое существование? Ведь он выходил всего около 2 лет.
Видите ли, журнал субсидировался и публиковался человеком по имени Жорж Вильденстайн, который также издавал в Париже «Газет де Базар». Когда он начал издавать этот журнал, то думал, что «Документы» будут традиционным изданием, посвященным этнографии, африканскому искусству и разного рода научным статьям. Однако постепенно этот руководимый Батаем журнал становился в глазах его владельца все более и более странным, а его презентация все более и более сюрреалистической. И примерно через 2 года Вильденстайн отказался финансировать его издание, так что журнал просто не мог больше выходить.
Можно ли считать, что теории Жоржа Батая и его журнал «Документы» предвосхитили идеи современного постмодернизма?
Конечно, Батай был очень влиятельной фигурой в философских и критических кругах постмодерна, начиная с 60-х годов. Он повлиял на таких его теоретиков, как Юлия Кристева и Мишель Фуко, который позднее много писал о Батае, влияние которого было очень многообразно. Но на нашей выставке Батай предстает в ранний период своего творчества, молодым человеком, еще до того, как он был вовлечен в сложные философские идеи, с которыми стал ассоциироваться.
На вопросы лондонского корреспондента «Свободы» Натальи Голицыной отвечал Саймон Бейкер, куратор выставки «Потаенный сюрреализм». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с Петром Ламоновым, эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай» после рекламы и выпуска новостей.
Я
есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. МИД России подтвердил факт гибели 4 российских дипломатов в Ираке. Федор Зайцев, Ренат Аглиулин, Анатолий Смирнов и Олег Федосеев были захвачены в Багдаде 3 июня. В центре Москвы прошел пикет в защиту Михаила Ходорковского. Организатор акции, общественная группа «Совесть», добивается признания Ходорковского политзаключенным. Бывший глава правительственного комитета Чечни по выплатам компенсации приговорен к 1,5 годам тюрьмы за хищение 18,5 миллионов рублей. Москва вышла на первое место в мире по дороговизне жизни. После нее в порядке убывания значатся Сеул, Токио, Гонконг и Лондон. Россия готова компенсировать расходы зарубежным соотечественникам, которые пожелают вернуться на родину. Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отдал армии приказ готовиться к широкомасштабной длительной операции в секторе Газа. Приказу предшествовало нападение палестинских боевиков на блокпост на границе с сектором. Туркменские правозащитники опасаются, что двух их соратников пытают в ашхабадской тюрьме, чтобы добиться признаний по сфабрикованному обвинению. В Ираке, по официальным данным, 130 тысяч человек являются перемещенными лицами. В Италии завершился двухдневный референдум о конституционной реформе. Судя по опросам, большинство итальянцев отвергли конституционные поправки, расширяющие полномочия премьер-министра и регионов. В Пакистане 7 солдат стали жертвами теракта. В Нью-Йорке открылась конференция ООН по результатам программы, направленной на борьбу с незаконной торговлей легкими вооружениями.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Ведет программу Дмитрий Волчек. Гость этого выпуска радиожурнала – актер и музыкант Петр Мамонов. Во время фестиваля «Кинотавр» на сочинском пляже с ним говорил корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров, ведущий нашей рубрики «Формула кино».
Сочинский фестиваль «Кинотавр» без преувеличения стал событием в культурной жизни России. Качественный отбор фильмов и заслуженные награды победителям говорят сами за себя. Но речь пойдет не о картинах из конкурсной программы, о них написано немало, а о фильме «Остров» Павла Лунгина, открывший фестиваль. Это новая традиция «Кинотавра», привнесенная его руководителями Александром Роднянским и Игорем Толстуновым. Режиссер Павел Лунгин пригласил на съемочную площадку Петра Мамонова, актера, в прошлом лидера некогда знаменитой рок-группы «Звуки Му». Много лет назад музыкант снялся в дебютной картине Лунгина «Такси блюз». Петр Мамонов – коренной москвич, человек-загадка, живет больше 10 лет отшельником в деревне Ревякино. Выбирается в город лишь изредка, когда одолевает соблазн сыграть очередной моноспектакль в театре имени Станиславского. Редко дает интервью, тем и ценен наш герой, которого мы с моим коллегой из Варшавы Зигмундом Дзенчаловским застали поздно вечером на пляже гостиничного комплекса «Жемчужина» после премьеры фильма «Остров». Разговор происходил на берегу моря на фоне пения русской фольклорной дивы Пелагеи. Говорить первым начал сам Петр Мамонов.
Собрались совершенно разные люди. Вдруг Господь промыслом своим, как я это понимаю, вот меня здесь все хвалят. Ой, Петр Николаевич, как вы сыграли. Да, я осознаю, что Бог дал мне талант, что я человек талантливый, необычный, неординарный. Все это я осознаю. Но это дар, то есть даром. Вот. Мое дело хранить это, жить как можно более чище, чего не получается совсем. Вот. И вот, но там вот эти 40 дней, это было сплошного счастья, трудной работы на ветрах, но счастья, когда люди разные совершенно, и по убеждениям, и по духу, и по жизни, и по всему, вдруг объединились, шелуха вся с них слетела, и мы стали снимать что-то совсем не то, что мы придумали заранее.
Вот вы долго думали о том, чтобы вот дать согласие, если работать в этом проекте?
Да, очень долго. Потому что... А у меня очень все просто. Ко мне вера пришла поздно, в 45 лет. До этого я метался, гонялся, вот купил это самое, то все, дыр-быр-быр-быр. Вот. Да тем более еще с талантом, это знаете как, метет аж прямо туда-сюда. Потом вдруг, как обухом, вера — это всегда дар Божий, да? Это не натужишься и не поверишь, так не бывает. Пошло дело потихоньку, вот уже 11 лет, как я в этом. Поступило такое предложение, Павел Семенович позвонил, говорит: «Петенька, без тебя не буду снимать это кино, только ты нужен». Я говорю: «Паш, не-не-не, я это, что ты, святого старца, вот». А потом думаю, а чего я своим помраченным разумом решаю? У меня есть духовный отец, наш там сельский батюшка, я к нему говорю: так и так, вот мне святого старца, а я, вы знаете, жизнь мою, ну я же исповедуюсь, там все, человек я грешный, то все. Он говорит: и не думайте, это ваша работа, вперед.
Позволю себе краткий пересказ содержания фильма «Остров», описанного в каталоге Кинотавра. Драма «Вторая мировая война». Баржу, на которой Анатолий и его старший товарищ Тихон перевозят уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Вымаливая пощаду у немцев, Анатолий, которого играет Петр Мамонов, совершает предательство, расстреливает Тихона. Немцы оставляют труса на заминированной барже, но благодаря помощи монахов, проживающих в островном монастыре, ему удается выжить. Проходят годы. На острове старца Анатолия почитают за праведную жизнь и поистине чудесную помощь, которую он оказывает приехавшим сюда людям. Однако страшный грех убийства, совершенный им во время войны, не дает покоя. Чувствуя приближение своей кончины, Анатолий готовится к смерти и пока не знает, что скоро будет прощен.
Некоторые говорят, что вот эта история, она может быть несколько автобиографична.
А это всегда так говорят, когда роль удается. Говорят, что актер сыграл себя. Что это значит, попробуйте-ка сыграть себя? Просто я, как сейчас выражаются, в теме. Я верю в Господа, стараюсь изменить жизнь свою. Падаю, спотыкаюсь, опять встаю, опять падаю, тысячу раз на день. Но для меня другого пути нет уже. Я уже человек взрослый, мне 55 лет. Для меня уже шансов нет, уже все. Я в это 100% верю. Это что, мне значит сказать: нет, все это чушь, выдумки, сказки, Бога нет, все, давай я обратно буду жить. Конечно, уже нет. Когда я знаю опытно, что есть Господь и как Он помогает, я уже испытал на себе помощь Божию и благодатные Его силы и прочее, прочее.
А вы можете отстраненно посмотреть на свою работу, на эту картину? Что
могу,
что получилось,
могу,
что нет?
Могу, на то я и художник. Вы знаете, как очень удачно тот же Антони Сорусский об этом пишет, что когда художник, человек верующий, начинает петь песни или рисовать картины про Бога, это, как правило, фальшивка. Пусть он работает, как хочет, по своей интуиции. Его вера и Бог в нем всегда каким-то образом будут там. Вот это очень разумная вещь. Очень мне важная, она мне попалась как раз вовремя, когда я об этом размышлял. Я думаю, не грешное ли вообще все это дело, все это вот. Ну, это так. Я на это со стороны скажу. Мне всегда очень нравится, я считаю признаком мастерства, робость и как бы неуверенность художника. Будь то режиссер, актер, живописец, певец. Вот такое мне рассказывали о Высоцком, что он, будучи уже мастером, на съемочную площадку каждый раз приходил, как будто в первый раз. Он робко боялся. Вот это признак силы. В этом фильме, что я очень люблю, и это было и в работе над ним, и в результате это проявилось. Он очень робкий фильм. как вы обратили, там никакой нет вот этой нахальной уверенности, что вот это так. Как знаете, вот есть такие дурачье такое, что вот только православие и остальные все это погибнут. Католики погибнут, все погибнут. Что за чепуха? Откуда такое? Ты веруешь? Очень хорошо. Для тебя вот этот Бог есть? Все хорошо. Не суйся дальше. Откуда ты знаешь? И вот эта робость в этом фильме. И в первую очередь порадовал меня режиссер, потому что я его знаю давно. Мы с ним работали на «Такси блюзе». И после этого он сделал много кино такого, скажем прямо, ну, всякого. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я шел с большой опаской на это дело. Начал с того, что какие свои условия стал ставить. Ну, гордость тоже все. Ну, грехи наши, они все думают, что ты все понимаешь, а он нет. Вот это все. Одно из имен дьявола – разделяющий. Поэтому, когда люди разделены на каком бы то ни было основании, один вот считает твердо, что он прав, а вот другой вот считает, что он прав. И вот они разделены. Неправы оба. Вот на этом фильме, на этой работе и в этом кино нету вот этого разделения. Есть некоторая робость и недоумение перед тем, что же мы такое сделали, что ж такое получилось. Поэтому никакой настырности нет, и зрителю есть место, куда ему идти. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важная для художника вещь — высказать свою позицию, но чуть-чуть не договорить, не до конца оставить место слушающему, читающему, смотрящему, чтобы он вошел. Если я все сказал, как вот эти все умники, я их всех закинул на полку. Бергмана, Тарковского, Годара, всех на чердак. Потому что они мне настырно настаивают свое мнение. Да зачем оно мне надо? Искусство же, одни вопросы.
Скажите, а вот такая картина, она ко времени сейчас? Или
очень.
Она в этом циничном мире,
я считаю,
в этом мире вранья?
Потому что мир совершенно не таков, как вы говорите. Я вам дам очень хороший образ. В троллейбус входит пьяный хам. И кажется, что ехать невозможно. Остальные-то 40 сидят тихо и едут. Вот таков и наш мир сейчас. Кажется, что невозможно жить. А люди встают в 7 утра, идут работать и кормят детей. Спокойно все делают, тихо. Их не видно. Мы их не видим. Вот поэтому вот этим людям очень тяжело и трудно жить. Поэтому вот я от них пришел к вам. Я им хочу подпорку дать, опору или подпорочку, или маленький костылик, уж не знаю, как это сказать. Я вот депутат от них, от той девочки, которая в троллейбусе проверяет билеты в 30 градусов мороза целый день. Ваши билетики за 5000 рублей. Вот я от них.
Мой вопрос такой, вот когда я думаю о вашем герое, то мне кажется, что человек, который согрешил таким образом, как ваш герой, вероятность того, что он попытается искупить свой грех, очень маленькая, мне кажется, в жизни. Жизнь обустроена так, что, скорее всего, он скатится еще ниже. Что вот человек, который живет с ощущением такого греха, да, и он вообще об этом не думает. Один раз скатился, а потом ворует, убивает и так далее.
Отвечу вам цитаткой, чтобы не быть таким самонадеянным. Ефрем Сирин, 4 век. Церковь – это толпа кающихся грешников. Вот что такое церковь. Все наши грехи в море милосердия Бога, как горсть песка. Поэтому Господь всех принимает и всех прощает. И убийцу, и самых страшных. Только если сердце наше поворачивается не на 20 градусов, а на все 180. В жизни это происходит сплошь и рядом. И со мной это произошло перед вами сидящим. Поэтому я с такой уверенностью об этом говорю. Я натворил очень много дел всяческих. И мое сердце повернулось ко Христу на 180 градусов. И Господь мне все простил и залил любовью, и я обезоруженный в изумлении стою.
Монолог актера Петра Мамонова записали ведущий рубрики «Формула кино» Мумин Шакиров и польский журналист Зигмунд Дзинчаловский. Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай».
6 июня в газете «Нью-Йорк Таймс» появилось следующее сообщение.
Обнаружен первый американец, являющийся по мужской линии потомком Чингисхана. Это Томас Робинсон, профессор-финансист университета в Майами Коралл Гейблс, штат Флорида. Поиск этой родственной связи шел долгим кружным путем. В 2003 году Y-хромосома монгольского императора была идентифицирована генетиками Оксфордского университета в Англии. Прослеживая мужские хромосомы азиатов, они обнаружили значительный генетический запас таковых в населении района, простирающегося от Монголии до Средней Азии. Их общей чертой была та, что почти все они находились в границах бывшей Монгольской империи. Генетики пришли к заключению, что особая вездесущая Y-хромосома должна принадлежать Чингисхану, а ее широкое распространение явилось следствием повышенной сексуальной активности основателя империи и его многочисленных сыновей в их многочисленных гаремах, факт, отмеченный еще тогдашними летописцами.
Нам нет надобности уходить в дальнейшие подробности столь экстравагантного генетического исследования. Достаточно сказать, что гены самого профессора Робинсона прослежены до 13 века в Англии, а предыдущие его предки, считают ученые, могли попасть в Англию вместе с викингами-варягами, делавшими набеги как на Каспийское море, так и на английские острова. Где-то на этом пути попалась им женщина, носившая в себе соответствующий ген. Как сказано у поэта, когда 10 красивых степных россиянок отдавал за коня печенек. Что-то в этом роде. По-настоящему для нас интересна другая проблема. На фотографии, приложенной к статье, потомок Чингисхана Томас Робинсон никак, ну совсем никак не похож на своего предка. Это, смело можно сказать, американец, типичный американец средних лет, со всеми признаками принадлежности к так называемому высшему слою среднего класса, корректный американский профессор, несколько полноватый, с модной сейчас как бы недельной небритостью, и борода у него густая, а не жидкая, как у людей так называемой желтой расы. Может быть, он и увлекается конным спортом, играет, например, в поло, но уж точно не ест конины и не пьет кумыс. Так что, как ни говорите, а генетика здесь ни при чем. Человек определяется средой своего пребывания, своим культурным окружением, а не биологическими факторами, не генами или, как говорили раньше, кровью. Одиозное нынче словечко. Разговоры о крови – российские разговоры. Что общего у Ротшильда с Троцким, у Льва Толстого с Лениным? Или мы и в Ленине будем видеть потомка Чингисхана? Конечно, в генетическом коде записана информация, определяющая физико-биологические параметры человека, наследственная информация, но никакого отношения она не имеет к тому, что называется духом. Дух человека, духовное его состояние, ментальный статус, если чем и определяются, то именно культурными влияниями, духовной атмосферой, в которой вырос человек. Даже если профессор Робинсон носил в своем облике черты монгольской расы, это бы ничего не определяло в его культурном статусе. Есть в Америке, вернее, в английском языке, столь богатым краткими выразительными формулами, такая антитеза «nature or nurture» – «природа или воспитание», или, если искать фонетическое сходство, «натура или культура». Если под натурой иметь в виду генофонд, а под культурой набор духовных установок, то следует вроде бы решительно высказаться в пользу культуры. Но все же такое противопоставление слишком абстрактно, не учитывает конкретной полноты человеческих отношений и обстоятельств. Не в последнюю очередь по такому соображению в наше время понятие «культура» все чаще и чаще трактуется как конкретная человеческая среда, а не как система универсальных норм. Вот отсюда и пошло понятие мультикультурализма. Попросту говоря, в каждой культуре, то есть в каждой конкретной среде обитания, свои нормы. Понятие культуры стало толковаться преимущественно не как активный рост личности, ориентированный на некий идеал, а как едва ли не пассивное приспособление человека к окружающей его среде, чуть ли не как биологическая характеристика. Сама культура в таком понимании – это среда обитания. Вот по этому поводу уместно сказать несколько слов о новом романе Джона Апдайка «Террорист». Попытка знаменитого писателя понять феномен американца смешанного происхождения, становящегося исламским фундаменталистом, готовым провести террористический акт. Рецензенты почти единогласно уже объявили новый роман Абдайка неудачей. Между тем, интерес он вызывает повсеместный, и понятно почему. Имеет место шокирующий факт враждебности к западному образу жизни у людей, выросших и воспитавшихся на Западе, но по этническим и религиозным корням, принадлежащих к иной социально-культурной традиции. Яркий пример дают лондонские террористы, все родившиеся в Англии, или преступники 11 сентября, получившие образование на Западе и по многу лет жившие в западных странах, отнюдь не безграмотные фанатики вроде талибов. Так вот, рецензенты пишут, что понять и объяснить этот феномен Абдайку не удалось. Грубо говоря, ему удалось только то, что удается всегда, всякого рода сексуальное описание. Для большего понимания атмосферы романа приведу несколько строк из рецензии Мичико Какутани из «Нью-Йорк Таймс» от 6 июня.
Ахмад, герой романа, единственный сын американки ирландского происхождения, госпитальной технички, и египтянина, бросившего семью через несколько лет после его рождения. В начале романа Ахмад учится в старшем классе общественной школы в пришедшем в упадок фабричном городе штата Нью-Джерси. Он увлекается спортом, получает приличные оценки, но решает не поступать в колледж, а после выпуска стать водителем грузовика по настоянию своего ментора, имама местной мечети, в которой он изучает Коран. В свои 18 лет Ахмад еще девственник и испытывает отвращение к сексу. Его приводит в негодование все, что он видит вокруг. Почти раздетые школьницы, пошлые одежды его матери, непристойные слова, произносимые по радио и телевидению. Он решает избрать единственно верный путь, нечто весьма нелегкое в стране, где столько разных путей, где столько всякого ненужного хлама. Америка, говорит он, страна неверных, осужденная на ужасный конец. Или чистота есть самоцель. Или я жажду рая. Другими словами, Ахмад говорит не как подросток, выросший в Нью-Джерси, а как исламский террорист в плохих приключенческих фильмах. Или некто, прошедший промывку мозгов и запрограммированный думать джихадистскими стереотипами.
У рецензента получается, что подросток из Нью-Джерси не может быть исламским террористом. Между тем, в английском городе Лидс такие подростки нашлись. А ведь Англия отличается от Америки только количественно, а не качественно. Весь западный мир ориентируется сейчас на американские стандарты, а молодежь чуть ли не поголовно. В общем, выходит, что Абдайк потому плох, что положенный в основу его романа сюжет непредставим. Логика типа «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда». Рецензент «Нью-Йорк Таймс» Мичико Какутани вполне просвещенная персона и, судя по имени, японского происхождения, то есть как бы живой пример, отрицающий возможность подобных явлений. Для нее факт рождения в штате Нью-Джерси автоматически означает приятие американских ценностей, американской культуры в этом расхожем теперешнем понимании как среды обитания. Но как тогда быть с пресловутым мультикультурализмом? Получается, что его либеральные проповедники делают это из соображений политической корректности, при этом считая само собой разумеющимся естественность или нормальность американского образа жизни. Однако ход размышлений Абдайка в террористе вполне представим. Он понял, что американский образ жизни может не нравиться даже человеку, родившемуся в Америке, имея в виду все эти голые пупы с железками и бесконечные факи, шитые в устах подростков. Он задумался даже о большем, что человеку иногда свойственно искать единственно правильный путь, существует он или не существует. В старину это называлось «единое на потребу» и было, между прочим, христианской установкой. Трансцендентная ориентированность религии, ищущая выхода за пределы здешнего мира, есть некое необходимое условие, если не для враждебности к окружающему, то чуждости ему. А причин для этой чуждости существует много, в том числе некая душевная неустроенность, дискомфортный экзистенциальный опыт. Если не универсально осознанный, как это случается у философов, то остро индивидуально переживаемый. Экзистенциальная философия открыла, что человеку свойственно прятаться от неуютности бытия в мире обыденщины, в суррогатах неподлинного существования, в иллюзиях счастья. Но бывают случаи, когда спрятаться не удается. И тут дело уже не в натуре или культуре, а в чем-то промежуточном, но индивидуально важнейшем, в персональном экзистенциальном опыте. Вот тут нужно искать причину неустроенности абдайковского героя и готовность его выпасть из американского бытия. И эту причину, как мне кажется, Абдайк нашел. Вспомним одну деталь из жизни Ахмада. В 18 лет он все еще девственник. По старым временам в этом не было бы причин для беспокойства. Времена, конечно, меняются, но в случае Ахмада дело не в этом. У него возникла ненависть к сексу как к некоему бытийному позитиву. Его отвратило от секса поведение его матери. Есть интересная параллель, скорее иллюстрация к этому сюжету в современной русской литературе. Одна деталь из романа Солженицына «Раковый корпус».
2 лет не было Демки, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть не ласковый, однако справедливый. С ним вполне можно было бы жить, но мать курвилась. Отчим бросил ее и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Демкой комнату. Тут они выпивали обязательно, и Деме навязывали, да он не принимал. И мужики оставались у нее разно, кто до полуночи, кто до утра. И разгородки в комнате не было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Демке опостылило, что пойлом свиным казалось ему то, о чем его сверстники думали с задрогом.
Тут дело, конечно, не в том, сколько у семьи комнат. Такая ситуация вполне представима и в Америке. Абдайк ее и описал. Кризис и трагедия Ахмада укоренены сексуально. Критики говорят, что Абдайк всегда видит мир сквозь сексуальную тематику. Это его особенность. Но объяснением темной души террориста может быть и такая ситуация. Тут важен, однако, не секс сам по себе, а вот эта индивидуальная неустроенность любого рода. Экзистенциальный кризис как посредствующее звено между природой и культурой, взятых в вышеописанном смысле. О генах говорить, конечно, не приходится. Не это делает Чингисханов. И не о мусульманской культуре как таковой. Любая культура, по определению, это способ бытия, а не его уничтожения. Культ мученичества для ислама не специфичен, он есть и в других религиях. Гораздо специфичнее, если на то пошло, девственницы, ожидающие мученика в раю. Вот к ним и собирается абдайковский Ахмад, отвратившийся от разнузнанных одношкольниц. Девственность как метафора житейской неприспособленности, выпадения из естественного или даже цивилизованного склада бытия. Вообще-то это называется культурная отсталость, но нынче это выражение вроде бы политически некорректное. Цивилизованный человек не может быть невинным. Цивилизация – это опыт, она предполагает утрату рая и не ищет его обретения.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Возвращение в рай». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Есть закон, и никакого жлобства мы позволять не будем.
Ему звонили с угрозами расправы.
Вместе мы продемонстрируем миру, что рабочий может успешно руководить такой страной, как Бразилия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Арестованные обвиняются в преступном сговоре с целью взорвать несколько зданий и развернуть войну против правительства США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.